Сегодняшняя тема, она касается каждого из нас. Почему? Потому что так или иначе, как говорит Писание, за все отвечает серебро. Согласны? Кто-то говорит, деньги – это большое зло. На базар придешь, и зла не хватает, да? Особенно под Новый год. Такие цены, такие космические нули, думаешь, вот это да. И на самом деле, знаете, из-за денег людей портятся отношения. Во многие магазины стало уже так достаточно популярным. Заходишь, и написано «Харзмуна сават набузада». Долг портит отношения. Да? На самом деле так. Я тот человек, который пережил в своей жизни это, в жизни своих родителей, в жизни где-то отчасти и своей, когда долг, денежные проблемы испортили очень сильно отношения. Есть люди, с которыми вообще потеряны были отношения. Это не потому, что деньги зло, а потому что Библия должна научить нас, и мы должны научиться из Библии правильному отношению к этому. И знаете, обычно хорошо, пока ты не начинаешь касаться денег. Все нормально, ты обсуждаешь, разговариваешь с человеком. Только денег коснешься, начинаются проблемы. И мы сегодня должны понять, что Бог говорит о десятине. И мы будем говорить и касаться десятины. Потому что без финансов, в принципе, не бывает никаких отношений. Вот посмотрите, у вас есть друг или подруга. Или просто человек на улице. Вы не знаете его вообще никак. Он останавливает вас и спрашивает, вы скажите, как туда пройти? И вы тратите, допустим, 15 минут на то, чтобы объяснить ему, как пройти куда-то, что-то о жизни начали разговаривать. Какие-то минимальные отношения у вас появились. Вы потратили 15 минут, за которые могли что-то заработать. Вы отдали свои деньги этому человеку. Вы не отдали наличными, вы отдали временем. И точно так же везде. Невозможно представить парня и девушку, их отношения, или мужа и жену, и муж, который не тратит вообще ничего на свою жену, или отношения, которые исключают деньги. Да? Пойдем в парк сходим, давай так погуляем, пойдем покушаем, ты дома не можешь покушать. Да? Хотя бы цветы купи, я тебе не цветы, я тебе луну и звезды дарю. Да? Жена, девушка такая скажет, слушай, если он сейчас мне луну и звезды дарит, то когда мы поженимся, он мне, наверное, планеты начнет дарить, а потом скажет, оттуда с этих планет и еду себе находи и все остальное. Да? Поэтому финансы – это неотъемлемая часть наших отношений и наших отношений с Богом в том числе. Знаете, если, вот вам хочу сказать, если кто-то из вас не верит, что возможность зарабатывать деньги – и иметь заработок, и работу, и так далее, она приходит от Бога, то с вами не получится говорить ни о десятине, ни о пожертвованиях, ни о чем. Если ты веришь, что ты сам зарабатываешь, как один брат сказал, вот мои руки, вот этими самыми руками, говорит, я зарабатываю, и мне Бог никакой не нужен. Последствия его жизни очень горькие, я не хочу никого пугать. Я лишь хочу сказать, что, в принципе, если ты думаешь, что это не заслуга Бога, то, что ты имеешь, то, в принципе, говорить о чем-то дальше и понимать вам, меня, будет очень сложно. Потому что, я как верующий человек, я четко верю и знаю, что то, что я имею, дано мне Богом. Вопрос, как, что и как мне относиться, это важно. Начну с самой базы, начну с того, что есть такой вопрос, и я выставил до того, как я уже знал, какая будет тема сегодня, и выставил у себя в канале вопрос и сказал, кто хочет, у кого есть вопросы, связанные с десятиной, вы можете присылать. И вот один из вопросов был такой, вообще, а Новый Завет, он разве не отменяет десятину? А потому что мы не читаем так, чтобы апостолы, они призывали вот так же, как призывает Малахия, принесите десятины в дом хранилища. Мы не читаем, чтобы кто-то в посланиях писал, как говорил Моисей, да, на том месте, которое изберет Господь и так далее. Я увидел то, как Христос сказал, и, в принципе, для меня этого достаточно, и я скажу, в каком ключе я вообще буду говорить о десятине. Итак, это первая ссылка, Матфея 23:23. Говорится о книжниках и фарисеях. Знаете, кто такие были книжники и фарисеи? Раньше я все время думал, такие поганые люди, знаете, книжники и фарисеи, мне они какими-то такими вот неопрятными представлялись, какими-то такими злыми. На самом деле это были очень образованные и высоко воспитанные люди того времени. Это были люди, глядя на которых хотелось бы брать пример. Вот на их внешний вид, как они говорят и так далее. Но была проблема, и Христос говорил об этой проблеме. И фарисеи это были налоговики, сборщики податей. Да? Вернее, мытари. А фарисеи и книжники это были политическая религиозная партия. То есть это люди были высокого ранга. И вот интересно, он говорит к ним, обращаясь, он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Он говорит проблему. Вы даете десятину с мяты, анис, тмин. Знаете, что такое мята, анис, тмин? Это специи. Вот есть у него дома, растет горшочек с тмином. Да, ну, 100 грамм получил он этих семян. Он взял 10 грамм, отложил, это в храм. Понес в храм. Мята. Растет 15 кустов. Он полтора куста взял, срезал листочки, остальные продал или использовал, полтора куста принес в храм. Он говорит, ну вы оставили важнейшее в законе суд и милость и веру. И теперь смотрите слова Иисуса Христа, которые лично для меня ставят полную точку в вопросе, отменена ли десятина в Новом Завете. Это надлежало делать. Что это надлежало делать? Десятину давать. Это надлежало делать, но и того не оставлять. То есть Иисус, он сразу ставит вопрос, и он говорит, десятину нужно отдавать, но нужно при этом не забывать любовь, справедливость, милость и так далее. И Матфея 5:20 говорит о том, что наша праведность, она должна превзойти праведность фарисеев и книжников. И если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А праведность фарисеев, она складывалась и из повседневной жизни, в том числе и из десятин. Лично мне понравилось одно высказывание, и я даже никогда после этого не спорю. Учит Новый Завет, не учит Новый Завет десятине. Мне понравилось одно высказывание. Десятина – это по закону. Больше десятины – это по благодати. Меньше десятины – это беззаконие. И однажды я услышал и понял, что такая хорошая фраза. Вот дал же Бог кому-то мудрости, чтобы все споры прекратились. Хочешь жить по закону? Давай только десятину. Хочешь жить по благодати? Давай больше десятины. Хочешь быть в беззаконии? Давай меньше. Почему вообще нужно давать и откуда пришла десятина, мы с вами сейчас будем разбираться. Итак, первое самое упоминание о десятине мы встречаем в то время, когда еще не было никакого закона. До Моисея еще более 500 лет. Даже больше, наверное, да, около 600 лет до Моисея. И мы встречаем героя веры, самого первого патриарха Авраама. И интересно, что на тот момент Авраам, он был еще просто Авраам. То есть он не был еще, даже имя его не было переименовано. И происходит событие такое, что цари воюют друг с другом. И в итоге одни цари нападают на Содом и Гоморру, захватывают их и берут вместе с всеми жителями Содома и Гоморра Лота. Кто был Лот, помните? Племянником. Племянником был Аврааму. И Авраам переживает за него, собирает своих людей, 318 человек, подключаются его союзники, да, Энер, Ашкол и Мамри еще со своими людьми. И они идут и разгромили этих царей, освободили Лота, забрали все имущество этих государств, то, что все они выиграли, все то, что они там наворовали, награбили, они у них забирают все. И интересно то, что они идут, и выходит два царя навстречу Аврааму. Два. Я, знаете, только сегодня обратил, что в принципе они вышли вместе. Когда возвращались, это 14 глава книги Бытие, 17 стиха. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из сего. И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе. Он, знаете, как-то больше, наверное, так, может быть, хотел показаться еще лучше, чем вот этот царь Салимский. Он говорит: не-не, мне имение не надо, даже десятой части мне не надо, себе оставь. Такой, знаете, благородный поступок. Мне людей моих верни, и все. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимая руку мою Господу Богу Вышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Два человека, два царя, но один из них был священник Бога Всевышнего. Еврейская история говорит, что, возможно, это был Сим, да, один из сыновей Ноя, да, вот этот вот Мелхиседек. Но мы видим, даже то, с чем он вышел, нам показывает на первосвященника нашего спасения. Да, хлеб и вино. Что за первосвященник, который к нам пришел с хлебом и вином? Иисус. Да, и интересно то, что Авраам отдает ему десятую часть от всего. У него даже вопроса не встало. Это не мое. Это принадлежит Господу. И он отдает это Богу в лице этого Мелхиседека. Следующая история еще более интересна. Это Бытие, 28 глава. Речь уже идет о внуке Авраама. Как его звали? Внук Авраама. Вам важно учиться много-много из Библии. Это вообще вот это то, что должно отлетать от зубов. Такие вещи, как патриархи, история Израиля, вы должны знать очень хорошо. Именно поэтому сегодня говорилось о важности молитвы и чтения Библии каждый день. Знаете, не нужно жить проповедями от воскресенья до воскресенья. Не нужно жить проповедями в Ютубе или читать мой канал или еще где-то. Только лишь. Это добавка, это приправа к вашим личным отношениям с Богом. А личные отношения с Богом – это постоянное чтение. Итак, Иаков, внук Авраама, убегает от брата своего Исава. Убегает от брата своего Исава. И представьте, когда человек убежал, он убежал вообще ни с чем. Пустой, нолик, ничего с собой не взял. Только получил благословение от отца. И Исав злой очень, страх он выматывает. И он бежал, 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 пока были силы. И вот добежал до одного места и уже устал. Устал. 10 стих говорит 28 главы. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце». Все, солнце село, дальше идти некуда. Это нас сейчас GPS-навигация, фары, свет и так далее. А там все очень просто. В принципе, Бог это такой цикл создал. Светло, просыпайся, стемнело, спать ложись. А у нас сейчас светло, темно, телефоны есть, лампочки включили, они горят, даже если свет отключают. И потом удивляемся, откуда у нас какие-то нарушения в организме. Да, вот стемнело, он остался там ночевать. Интересно, смотрите, у него даже подушки с собой не было. И взял один камень, один из камней с того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. Я не знаю, кто из вас спал когда-то на природе. Я человек очень, не сказать там прям, знаете, нежный и так далее. Я много езжу на природу, я профессиональный рыбак. И, ну, достаточно много времени проводил раньше. Сейчас тоже время от времени выезжаю и провожу время на природе. Сейчас я уже езжу по-другому. Я уже с собой курпачу беру, лучше две. Потому что когда на несколько дней хочется спать, и подушку возьму, и все. Но вот бывали дни, я помню, возьмешь какое-нибудь покрывальце с собой, а ночь холодная, а положить под голову нечего. И прям как вот он спал на этом камне, я не знаю. Но факт в том, что он спит и увидел во сне, да, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе все и в семени твоем все племена земные. Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю». И не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно это место! И это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек тому место имя Вифиль, что значит «дом Божий». А прежнее имя того города было Луз, что значит «миндальное дерево». Или однокоренное слово еще у города Луз – «лукавство» или «блуждание». И положил Иаков обет, заключил завет с Богом. Ничего нету, даже подушки под головой нету, но он заключает с Богом завет. Он говорит: «Если Бог будет со мною, сохранив меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться». Он не говорит про баранов, он не говорит про золото, он не говорит про какую-то роскошь. Он говорит про хлеб и про одежду. «И я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». У человека ноль, ничего нету. Вот как есть, вот в чем одет, побежал из дома. Ничего нету. Но он говорит: «Бог, простое условие. Если дашь мне хлеб, если ты дашь мне одежду и мир, все, я буду давать тебе десятую часть». Помните, интересно написано в первом послании Тимофея, 6 глава, 8 стих. Первое послание Тимофея, 6 глава, 8 стих. Очень похоже то, что говорит Иаков: «Имея пропитание, хлеб и одежду, будем довольны тем». Скажите, кто-то из вас последние 2-3 месяца кушает только хлеб? И ничего больше вообще. Ни масла, ни чая, ни сахара, ни мяса, ни мандаринов, ничего. Странно. У нас больше есть, чем хлеб. А Иаков говорил про хлеб и одежду. Что подразумевали люди в то время под одеждой? Одна рабочая, вторая нижняя, в которой ты спишь, она под рабочей, и третья – это праздничная одежда. Все. Сегодня какая проблема есть? Шкаф открываем, места нету, да? А одеть нечего. Или обувь смотрим, куча обуви, а будь нечего. И Иаков, он определил, его дедушка научил этому. Он знал принцип десятой части, и ему дед сказал: «Это принадлежит Богу». Хорошо. Еще один важный момент. Давайте мы откроем Второзаконие, 12 глава. Второзаконие, 12 глава, 5 и 8 стих. Почему сегодня будет достаточно немало как бы мест Писаний? Потому что эта тема, она нуждается, знаете, как бы в обосновании. Итак, 12 глава с 5 стиха. «Но к тому месту, которое изберет Господь...» Вы помните, как назвал Иаков место, где он спал? Как? Вифиль. Как переводится Вифиль? Дом Божий. Совпадение как будто. Окей. «Но к тому месту, которое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его, там обращайтесь и туда приходите, и туда приносите». И смотрим, что приносите. «Всесожжение ваши, второе, жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения ваши, первенцев крупного скота и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего». Смотрите, там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным. Смотрите, когда вопрос касается десятин, жертв, поприношений, оказывается, здесь мы не можем поступать так, как нам кажется правильным. Оказывается, есть какие-то правила, есть какие-то устои в отношении этого. И они тесно связаны с тем, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Во Второзаконии 14:23 написано, что Бог таким образом хочет научить нас. Написано, чтобы ты научился бояться Господа Бога твоего. Оказывается, деньги – это ценность, которая нас чему-то учит. Согласны? Потому что, как дети, например, поступают? Или что мы детям говорим? Например, ребенок что-то сломал. Вот если бы ты сама заплатила бы за это деньги, или если бы ты сам на это деньги заработал, ты бы по-другому относился. Говорите так детям? Я говорю. Или, например, наклеили новые красивые обои. Папа или мама работали, или бабушка с дедушкой копили пенсию. Красивые обои. Внучка решила их украсить фломастером или еще чем-то, да? Как красиво. Бабушка говорит, как так? Это же сейчас все 1000 стоит. И тогда, когда человек не заплатил цену, он обычно это не ценит. Знаете, мои друзья однажды в Москве что сделали? Они говорят, мы долгое время давали объявление изучения Библии бесплатно. И говорят, приходили люди, но приходили очень мало. Однажды мы взяли и сделали изучение Библии дорого. И сразу, говорит, стали такие серьезные люди звонить, записываться, а сколько у вас цена и все. Они, говорят, нам было достаточно, чтобы они нам только звонили. Мы им говорили, знаете, мы это просто привлекли ваше внимание, на самом деле бесплатно, приходите и так далее. То есть люди понимают, что если бесплатно, в этом есть какой-то подвох. Одна тетя наша приехала недавно с Калининграда, говорит, подошла покупать чайники, которые нагревают сами воду и держат эту воду теплой. Подошла, смотрю, говорит, один столько стоит, один столько стоит, один стоит столько же, но цена перечеркнута в половину дешевле. Думаю, наверное, без провода. Или, наверное, там протекает. Или еще что-то. Мы такой народ, в Ташкенте, такие мы. Нам кажется подвох. И ходила, ушла. Опять пришла, смотрит. Продавщица-консультант ей говорит, что вам, как? Она говорит, вот это, почему так дешево? Просто потому, что фирма на него объявила скидку, акция. Точно никакого подвоха нет. Точно не течет нигде не это. Нет, точно. Все. Взяла. И все равно еще дома в розетку сует, аккуратно сует. Вдруг сейчас бабахнет. Мы такие люди. Нам кажется, если бесплатно, то подвох. Если дешевле, то плохо. И почему? Потому что мы связываем наши отношения, мы связываем наше общение с людьми через деньги. Все равно, хочешь или не хочешь. Мы оцениваем человека по одежке, и только потом уже мы думаем, а как он говорит вообще, а что он из себя представляет. Мы смотрим, на какой машине человек приезжает. Мы думаем, а как он, что он может себе позволить. Почему сегодня люди, они даже на отдыхе позволяют себе какие-то такие вещи, на чем играют те, кто на отдыхе представляет какой-то такой умопомрачительный сервис? Они играют на самолюбие людей. То есть человек всем хочет доказать, что он это может себе позволить. Почему сегодня в Инстаграме, например, или там в Фейсбуке есть такая функция, что ты можешь отметить место, где ты находишься? Да очень просто. Человек, написано, утром в офисе, в обед у него на бочках, и опять в офисе отмечает себя. Какой крутой. В бочке обедать ездит. Это наш статус. Хочешь, не хочешь, мы себя пиарим таким образом, через деньги. И Бог это четко понимает. И поэтому Он закладывает денежные принципы в принцип десятины, пожертвований и так далее. И очень сложно представить отношения, я сказал уже, и парни, и девушки, и семьи без денег. Сынок, ты расти как-нибудь, сам уж находи себе деньги на еду, на одежду и так далее. Так не бывает. Мы заботимся о детях, мы лекарства покупаем, мы одежду покупаем, мы в школе где-то что-то покупаем для школы, платим, потом дальше больше. И точно так же хочется жене что-то подарить, хочется мужу что-то подарить, родителям. Иисус говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Интересно, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Очень правильно было сказано сегодня. Если у нас время находится, чтобы помолиться только где-то в транспорте, это отлично молиться в транспорте, я вам серьезно говорю, молитесь в транспорте. Молитесь, идя дорогою, сидя где-то, ожидая чего-то. Но если у нас время для молитвы, для общения с Богом находится только там, значит, наше сердце и сокровище где-то в другом месте. Значит, для нас большую ценность представляет сокровище, представляет работа, семья или еще что-то. И интересно то, что Бог, понимая это, Он закладывает вот эти вот принципы. И я вам скажу так, многие люди говорят: «Иисуса я так люблю Иисуса, так люблю Иисуса. Сколько ты денег пожертвовал? Я так люблю Иисуса».
Все.
А денег сколько? А ближним помогаешь? Вот, знаете, был пример хороший в Библии. Деяния святых апостолов, 10 глава, Корнилий. Это был человек, который, в принципе, не был евреем. Можно сказать, поэтому он не был жадным. Но на самом деле евреи, они не жадные, они бережливые, достаточно экономные, разумные. Я был в Израиле в прошлом году и убедился в этом еще раз. И вот Корнилий, он не просто любил Бога и молился, он много милостыней творил. Помните, мы сегодня только в одной малой группе, мы разбирали Деяния апостолов 9 главу, вторую половину. Серна была такая, Тавифа. Она шила платья и рубашки. И написано, много милости и добра она делала. То есть это ученица написано, и через буквально несколько слов написано, что она много милостыни и добра делала. Посмотрите, ученик и добро, и милостыни. Христианин, и дальше упоминание о жертве. Мы не можем отделить себя, знаете, от этого. И поэтому мне хочется проговорить несколько принципов, и чтобы мы вместе заглянули еще в Библию, несколько мест мы так серьезно посмотрим. Потому что у людей сегодня в голове сумбур и каша. Десятина, приношение, пожертвование, милостыня, добро. Как можно тратить деньги? Как считать десятину? Не как считать десятину. 10%, 20%, 5%. Подоходный налог учитывать, не учитывать. Маме помогаю, сыну помогаю. Когда, с чего мне десятину отдавать? Вот у меня 10 платьев висит, мне одно надо кому-то подарить или в церковь принести, или что сделать, как это делать? И вот этих вопросов очень много. И Библия говорит очень просто. Иисус, помните, к нему подошли и искушают его. Монету взяли, говорит, подошли, задают вопрос, спрашивают, подать кесарю надо платить, налоги надо платить? Хороший вопрос? Хороший вопрос. И сегодня только христианам дай волю не платить налоги. Или кому-то людям. Да не будет никто платить. Скажешь, все нормально, не хочу. Но Иисусу подошли и спрашивают. И ждут. Сейчас он скажет. Он скажет, не, это римский правитель. Не платите ему налоги. И мы тогда пойдем и римскому правителю скажем. Иисус учит налоги не платить. Нет, сейчас он скажет, если... Нет, платите налоги. Мы пойдем и евреям скажем. Представьте, вот этот ваш еврей-учитель. Он учит вас быть в рабстве... римских граждан. И так ловушка, как отвечать? Иисус берет монету, говорит, что здесь изображение? Они говорят, кесаря, то есть президента. И он говорит, вот президенту отдавайте то, что президенту надо отдавать, а Богу отдавайте то, что Божье. Согласны? Аминь, это так. И очень важный момент и очень важный принцип. Запомните его и отметьте для себя. Десятина – это не жертва. Объясню почему. У кого-то есть 10 тысяч? 10 тысяч с собой. Дайте кто-нибудь. 10 тысяч. Ну, вроде серьезный. Вот, отлично. Спасибо, Юрий.
О, спасибо. Вы щедрые все, сразу всех нашли 10 тысяч.
Каждый раз мы общаемся и говорим, если кто-то хочет пожертвовать на ужин, который у нас вместе здесь, берите и жертвуйте. У меня сегодня есть желание пожертвовать на ужин.
Я беру и жертвую. Еще хочу пожертвовать. Еще есть у кого-то 10 тысяч? А почему вы улыбаетесь? А? Почему вы улыбаетесь? Могу пожертвовать? Вот еще дают. Но я хочу пожертвовать.
Спасибо. Но в чем подвох, скажите? Мне легко было пожертвовать? Я вам скажу, очень легко. Очень легко.
Не здесь оказаться. И мне было очень легко пожертвовать.
Почему? Скажите вы. Потому что это не мое. И не свое, я могу жертвовать сколько угодно. Знаете, мне легко. И туда могу пожертвовать, и сюда могу пожертвовать. И поэтому здесь самое главное, что я должен понять, что десятина, она принадлежит Богу. Все. И мне легко ей распоряжаться, знаете, когда это не мое. Но моя ответственность, Малахия 3 глава говорит, принесите десятины в дом хранилища. Вот моя ответственность ровно от того, как я получил деньги, донести эти 10% до дома хранилища. Все. Это 10%. Как их считать и так далее, сейчас тоже поговорим. Вопрос в том, что вот даже если я хочу жить по закону, только вот исполнить этот закон, моя ответственность от момента получения денег донести это. Тебе Бог дал 90%. И многие люди говорят, как несправедливо, Бог 10% забирает. Он ничего не забирает. Он мог тебе не давать вообще ничего, а Он дал тебе 90%. Поэтому я говорю, если мы не верим в том, что все, что мы имеем, это нам дает Бог, мы не можем говорить о десятине. В нас это не будет укладываться. А Бог нам дал 90%. Кто вам дает 90% просто так? Никто не дает. Другой вопрос я вам скажу. И человек может сказать, ну, как-то нравится, не нравится мне эти давать 10%. У вас у кого-то может быть зарплата 1 000 000, допустим. Вы знаете, что вы получаете на руки только 880 тысяч. Даже если у вас зарплата 1 000 000. Почему? Подоходный налог. Кому он нравится? Никому. Кто с удовольствием бы его отдавал? Никто. Но мы отдаем? Отдаем. И не идем с отделом кадров, с бухгалтерией, не ругаемся. Потому что ну, мы это воспринимаем как действительность. Мы даже не рассчитываем его. Знаете, тогда, когда, например, я у себя на производстве договариваюсь с людьми о зарплате, то есть люди хотят понимать, сколько они будут чистыми получать на руки. Я прошу бухгалтера, например, человек говорит, я хочу чистыми получать 1 000 000. Я прошу бухгалтера, ты посчитай, сколько мы будем отдавать за него налогов и так далее. И после этого я смотрю и думаю, будет мне выгодно этого человека взять не за 1 000 000, например, а за 1 300 000. И 300 тысяч просто отдавать в государство на расходы и так далее. И я думаю, и потом я говорю, да, мы готовы платить тебе 1 000 000 чистыми. Мы рассчитываем это. Мне нравится мой сотрудник Юра. Молодая семья, один ребеночек. И тогда, когда он считает свою зарплату, мне нравится, о какой бы мы с ней зарплаты не говорили с ним, он 10%, как будто их сразу нету. Говорим $100, да, или говорим 1 000 000, он сразу говорит 900 тысяч. Говорим 2 миллиона, он сразу говорит 1 800 000. Он так считает. И для меня это очень ценно, потому что этот человек понимает, это мне даже не принадлежит. Я не могу взять оттуда. Плохо мне, хорошо мне, ребенок умирает, заболел я, еще что-то происходит. Оно не мое. Я могу взять в долг, и Библия об этом учит, в Левитах, в книге Левит учит. Ты можешь взять из десятины, в том плане, что и если ты потратил и забыл вернуть столько же, то потом тебе нужно добавить еще плюс 25%. Ты можешь выкупить свою десятину, но это дороже тебе выйдет, поэтому проще не брать. И знаете, вот как-то у нас в семье сложилось от самого начала. Мы 15 лет с супругой уже в браке. Вообще этот вопрос никогда не стоял. Никогда мы не думали даже, чтобы давать меньше 10%. И Бог благословлял всегда. И мы поняли, что это то, чем мы не можем распоряжаться. Важный момент еще. Помните, в Второзаконии, 12 главу мы говорили, вот там есть еще, а мы дальше не читали, но 13 стих там есть и 14 стих. «Берегись приношить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь». Вот на всяком месте не пойдет. Оказывается, есть определенное место. Иаков сказал, вот дом Божий, вот здесь я с тобой обет заключаю. Моисей говорит, не на всяком месте, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих. Вот на этом месте. То есть моя задача десятину взять и донести до конкретного места. Все. Вот здесь моя ответственность заканчивается. Я вам скажу, почему у людей возникают вопросы, связанные с десятиной. Они говорят, они не верят служителям. Они говорят, они воруют. Или они тратят немудро. Вот я бы потратил там, на детский дом и так далее. Другой говорит, я бы потратил на евангелизацию. Третий говорит, я бы потратил, новую аппаратуру бы купил. Четвертый говорит, я бы свет включил и так далее. Вот твоя задача – донести до домохранилища. Если этого не происходит, проблема. Почему? Потому что Малахия говорит об этом, и это серьезное место Писания. Давайте мы к нему обратимся. Это последняя книга Библии, книга Малахии. И 3 глава, 7 стиха мы будем читать. Начинается книга, вот этот отрывок, да, с 7 стиха, со слов «со дней отцов ваших». Что за отцы? О каких отцах идет речь? Какие отцы? Кто отец Израиля? А? Авраам, Исаак, Иаков. Вот они принцип десятины знали очень четко. И он говорит, ссылаясь на отцов, он говорит, со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих. Вот отцы ваши поступали по уставам, а вы отступаете и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и обращусь к вам, говорит Господь. Вы скажете, как нам обратиться? И 8 стих – очень серьезный вопрос, который задает Бог человеку. Вообще в этой книге много вопросов, которые Бог задает человеку. Почитайте. И один из них – можно ли человеку обкрадывать Бога? Скажите, можно или нет? По факту – нет. Ну что мы у него возьмем? Что мы у него можем забрать? Камни? Даже деньги? Да все он создал. Да он над всем. Иисус говорит, пришли в Иерусалим, Петр говорит, слушай, нам нужно за вход в город заплатить. Ну, такие правила были. Входишь из города, выходишь, ты платишь, есть налог определенный. Иисус говорит, возьми удочку, пойди, он, Петр тоже был рыбак. Да, он, пойди, поймаешь рыбу и во рту у нее достань монету. Интересно. Я бы с удовольствием, я каждый день на рыбалку ездил, если бы так были бы деньги. Так Иисус над этим, над всем. Что мы у него возьмем? Как мы обкрадем Бога? Вы понимаете, что мы небо у него заберем, что мы землю заберем, да мы ничего не можем взять. Но он говорит, но вы обкрадываете меня. Он говорит, чем мы обкрадываем тебя? Он говорит, десятиною и приношениями. Значит, есть десятина и есть приношение, пожертвование, то, что сверх десятины. Вот десятиной ты не можешь распоряжаться, а приношением и пожертвованием ты распоряжаться можешь. Десятина – это по закону, сверхдесятины – это по благодати. И вот он говорит, вы и законом, и благодатью меня обкрадываете. Вы ни десятин не даете, ни пожертвований не делаете. Проклятием вы прокляты. Братья и сестры, знаете, мне не хочется сейчас такую вот обстановочку создать искусственную, чтобы вы подумали, ну все, сейчас нас денег вымогают и так далее. В принципе, вот мне по большому счету вообще все равно. Я не служитель этой церкви. Я не получаю здесь зарплату. От меня не зависит никак состояние аппаратуры или еще что-то. Абсолютно. И в принципе, по большому счету, мне нужно было бы сказать вам что-то такое, вот то, что, знаете, бы вот вас порадовало бы слух и все. Но мне хочется сказать истину, из-за которой, нарушая которую, приходит в нашу жизнь проклятие, и мы удивляемся. И вот он говорит, вы проклятием прокляты, Израилю, обращаясь, Бог говорит, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня, принесите все десятины в дом-хранилище. Все, очень просто, место, локация есть, дом-хранилище. Для нас Дом Божий – это та церковь, куда мы ходим. Нет проблем, если вы понесете десятину в другую церковь, куда вы ходите. Может быть, вы сюда зашли просто в гости. Может быть, вы рядом здесь живете, но ходите в другую церковь постоянно. Не в этом вопрос. Вам нужно нести десятину. Это нормально. Он говорит, чтобы в доме моем была пища. Оказывается, Богу не нужны деньги. Бог заботится о тех и о том, кто в доме Божьем. Я вам скажу, вот эти лампочки, вот этот вот ремонт, вот все то, что здесь есть, оно было сделано на чьи-то деньги. И оно не ушло, знаете, просто пастор не скушал дома один сам. Я знаю очень хорошо пастора Михаила, я знаю сестру Риму, которая была архитектором здесь и строила этот дом, пожилая старица. Я знаю, как это все было. Я был членом церкви здесь 5 лет. И интересно то, что это строилось же на чьи-то деньги. И помните, что говорилось, нужно было делать с десятиной в Ветхом Завете? Эту десятину нужно было взять, принести в храм, позвать левитов и садиться и кушать с ними. Вот так сегодня и происходит. На деньги, которые мы приносим. Знаете, вот даже иногда, теперь я стал осторожно говорить, десятины, которые мы жертвуем. Да мы не жертвуем их. Это не жертва, это не наша. Мы отдаем Божье. Просто Бог нам доверил, чтобы мы эти 10% донесли до церкви. Мы не жертвуем. Жертвуем мы сверх десятины. Вот десятины, которые мы отдаем, они нас с вами и кормят. То есть мы, микрофоны у нас есть, у нас есть салфетки, у нас свет, аренда, мы куда-то вместе съездили, водичка, у нас есть чай, у нас есть бутерброды. Служители, например, поехали куда-то, какую-то семью посетить, они взяли, купили печеньки там детям, еще что-то. Вот и все. Вот и все, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли для вас благословение до избытка. Христос пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком. И Он хочет это сделать, порой мы мешаем. И Он говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, говорит Господь Саваоф. Откуда пожирающие в жизни? Я не знаю, вы встречались или нет, я встречался с пожирающими. Это большая проблема. Знаете, ты только заработал денег. Вот только ты получил денег, мы занимаемся грунтами, да, мы делаем удобрения для цветов. Вот отвез, 200 тысяч получил. Ты выезжаешь на светофоре, не пропускаешь пешехода, и тут же ты лишаешься немаленькой суммы. Откуда это? Или ты едешь, и какое-то столкновение, авария. Или ты купил новую куртку, повернулся где-то резко, там, оказывается, торчал гвоздь, шуруп, вот так всю разодрал. Откуда эти пожирающие? Вот знаете, пожирающий очень хороший знакомый нам образ – это моль. Да? Хорошую шубу повесишь или какую-нибудь вещь повесишь, она сожрала так, что ладно бы сожрала бы еще где-нибудь в незнакомом, в незаметном месте. Сожрет же так, что вот обязательно на спине или где-нибудь вот здесь вот сбоку и не оденешь, и не закроешь, и не прикроешь. И не зашьешь. Все, как будто знает, где надо съедать. Вот пожирающие они также в нашей жизни. Раз, болезнь, раз, еще что-то. Бог говорит, я запрещу им. Я им запрещу. Хочешь проверить меня? Проверяй. Выполни то, что по закону. Сделай, если хочешь, еще больше по благодати, и ты увидишь, как я запрещу. Он говорит, вас будут называть счастливыми все народы. Вас будут называть блаженными все народы. Сегодня, знаете, иногда на христиан люди смотрят и говорят, бедные люди, жизни не видят. Ни с детьми куда-то съездить не могут, ни то, другое, третье, ничего. Знаете, я далеко не сторонник того, что все верующие, они должны быть, ну, так богаты и так далее. Я сторонник того, что если ты включишь свою голову, ты можешь зарабатывать. И мне не надо рассказывать, Узбекистан это или еще что-то. Я знаю, что такое зарабатывать деньги здесь. Я сам ковыряюсь в навозе, чтобы вы понимали, для того, чтобы из этого навоза сделать удобрение. Вопрос не в том, что, знаете, как это раз мне с неба упало и все, а вопрос в том, что Бог дает возможность заработать это. И люди смотрят и говорят, Петр, удивительно, как у тебя так получается? Да вот так получается, сам не знаю как. Сидим, нету денег. До конца года зарплата платить надо, нету денег. Я уже научился, мы сказали уже с женой, так что мы переживать, волноваться, занимать ничего, мы просто молимся и делаем свое дело. Также раздаем рекламу в группах в Телеграме, также переписываемся с людьми, отвечаем на кучу звонков, консультируем людей. Раз заказ. Все, слава Богу. На этой неделе я отдал все зарплаты до конца года. Слава Богу. А что будет в январе, я не знаю. И Бог будет проверять меня. Он меня проверил уже в этом. Петр, вот с той суммы, которую ты получил, как у тебя по закону, и как у тебя по благодати, есть десятина и есть приношение. И я вам перед Богом говорю, я каждый раз сверяю, чтобы я ни в коем случае не нарушил. Лучше больше, меньше нельзя. Госпожа Беладонна, помните, фунтику этим, вернее, двоим своим этим говорит. Меньше можно. больше нельзя. Мирской принцип, он такой. Зарплату всегда просишь больше. Они говорят, нет, меньше можно, больше нельзя. А нам нужно по-другому с Богом. В первую очередь, лучше больше, чем не додать. Господи, вдруг не искусить себя этим. И потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь. Вот ваш коллектив, ваше общество, ваше собрание, оно станет местом, куда люди захотят бежать. Почему? Да потому что там обстановка хорошая. И знаете, я вам скажу, дело не только в деньгах, ясное дело. Но есть моменты, когда мы должны понимать, что через это Бог нас проверяет. И если я не хочу вкладываться в дом, где я нахожусь, в церковь, где я нахожусь, знаете, я просто как трутень. И у меня много друзей пасечников. Они знаете, что делать с трутнями? Они, когда их видят, они вот прям там на рамки их раздавливают. Почему? Потому что это бесполезные существа. Они только жрут. Едят, 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 ничего не отдают. Как сегодня у меня с этим? Готов ли я жертвовать? Готов ли я отдавать то, что принадлежит Богу? И готов ли я жертвовать то, что принадлежит уже мне из 90%? Получаю я миллион. Отдал подоходный налог. 880 тысяч осталось. 88 тысяч – моя десятина. И вот дальше. 700 90, сколько там получается? 8 тысяч. Мои. 700, 792 тысячи. Что я с этим буду делать? Благословить. Нищему дать. Пастора благословить. Сестру, брата благословить. На ужин пожертвовать. Нам написано, не десятина на ужин. Пожертвование на ужин. Потому что десятину не имеешь права давать. Знаете, у нас бывает как? Например, ну есть средняя какая-то статистика по десятине в церкви. Ну, например, ну, так скажем, 2 миллиона сумм. Вот вся церковь собирает 2 миллиона сумм. Раз кто-то приехал, какое-то пожертвование, давайте соберем там, поможем голодающим Поволжье. Хорошо, собрали. И еще интересно, общая статистика показывает, в этом месяце десятина 800 тысяч, допустим, а пожертвование 1 800 000. То есть опять те же самые 2 миллиона. Человек просто взял, разделил эти деньги и пожертвовал. Мы не можем так делать. Пожертвование – это сверх десятины. Потому что это жертва. И вам как домашнее задание вы можете прочитать книгу Агея. Книга Агея – это современник из Зарававеля и современник Неемии и Ездры, тогда, когда они вернулись строить Иерусалим из Вавилонского плена. И знаете, люди что начали делать? Они прибежали, так, город разрушенный же, быстрее занимай место. Какое место себе займешь? В принципе, все, ты в шоколаде. И раз люди начали занимать себе место, строить, обстраивать свои дома, а Ездра с Неемией ходят и не могут понять, слушай, дом Божий в запустении. Стена в запустении. Что делать? И приходит пророк Агей и пророчествует. И говорит, слушайте, значит сейчас дом Божий строить не время, а вам в украшенных домах время жить? Сегодня христиане лукавят. Они все еще продолжают жить в лузе. Знаете, я подумал, вот это вот лузеры, наверное, оттуда пошли. Которые проигрывают постоянно, которых успеха нету. Почему? Да потому что ты никак не переименуешься в Вифиль, в Дом Божий. Ты никак не заключишь с Богом завет. Ты все ждешь, когда у тебя появятся огромные суммы денег, для того, чтобы потом начать давать десятину. Не начнешь давать с малого, не сможешь дать, когда будет много. Прибыли может не быть. Десятина, она есть у всех. Всем Бог дал десятину. Ты сегодня скушал буханку хлеба. 1/10, она принадлежала Богу, не твоя она. Или отдай хлебом, или отдай наличным. Никто не может сказать, у меня нет десятины, потому что я бедный, или потому что я там живу, или я в тюрьме, или еще как-то. Нет такого. Десятина есть у всех. И Бог хочет сегодня нас испытать. И ты увидишь, как это будет. Знаешь, когда нужно дать десятину 100 тысяч, это один момент. А когда 100 тысяч долларов десятина? Вы что думаете об этом? И нам кажется, знаете, если у нас будет большая зарплата или большой вдруг какой-то приход, ну вдруг какой-то наш дом собрались сносить и многоэтажку там строить, и ну такую сумму нам дали. И нам кажется, ну вот тогда мне будет легко отдать. Ага. Никогда в жизни не научился в малом отдавать, в много когда станет. Тем более ты скажешь, да не, ну куда 100 тысяч долларов? Мне дадут 10 тысяч долларов, ну как? Я вспоминаю одну сестричку, она в Алма-Ате. Помолитесь, церковь, дом продаю. Продаю дом, и Продала дом. Церковь помолилась, она продала. Приходит, служитель зовет, собирается уезжать. Братья, вот конверт. А что это такое? А это десятина, я дом продала. Да ты что, там такая сумма? В Алма-Ате тогда дома так строили, стоили дорого. А там такая сумма. Сестричка, как так? А как? Ну, я не знаю, как по-другому может быть. Я всю жизнь со своей маленькой пенсии отдавала. Но тут, да, подвернулась, дом продала. Но я не могу по-другому. Важный момент. 2 Коринфянам 9:7. Мы заканчиваем, будем молиться. Написаны такие слова. Каждый уделяй по расположению сердца. Ни с огорчением, ни с принуждением, потому что доброхотно дающего любит Бог. Я все то, что я говорил, знаете, может быть, что-то звучало грубо с моей стороны, как не будучи служителем этой церкви, не зная вас. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вам важно подумать над этим. Бог не хочет никого заставлять вообще. Вообще, ты можешь жить и никому ничего не давать. Любой человек может быть любым. Точно так же христиане. Но Бог хочет, чтобы если ты что-то и даешь, чтобы было доброхотно. Ты даже его десятую часть можешь удерживать у себя. Не проблема. Он дает тебе 90% пользования. На 10 ты не имеешь права. Это закон. Но ты можешь даже ей пользоваться. Проблема в том, когда Бог начнет учить. И будет больно. Поэтому Бог хочет, чтобы мы делали по расположению сердца и доброохотно. И Он обещает, что Бог восполнит всякую нужду. Послание Филиппийцам, 4 глава. Бог восполнит всякую нужду по богатству славы Христом Иисусом. И я вам скажу, я вам засвидетельствую, я тот человек, тогда, когда мы жили в Ферганской долине, в Маргилане, 4 года мы были там, служили там. Был момент, когда мы просто брали, рис варили, все, и лук жарили, и кушали. И ребенок у нас один был. А бывало такое, я приезжал один, когда туда. Вот только лук пожаришь и кушаешь с хлебом. И такое бывало. Знаете, я не скажу, что вот много в моей жизни было голодания или еще что-то. Я видел все. Да, в большей, в меньшей степени. И слава Богу, Бог не оставляет. И бывали моменты, когда ну просто денег, просто ты не понимаешь, как такая сделка получилась. Начинаешь что-то где-то правильно, неправильно, Бог начинает урезать. И это было в жизни. Когда люди отказывались платить такие суммы, на которые дом можно купить. И тоже Бог воспитывал. Петр, обрати внимание, посмотри. Много говоришь, делался учителем, изволь выполнять. Не будешь выполнять, подвергнешься большему осуждению. Поэтому в первую очередь я для себя сегодня говорил об этом. Пусть Господь нам поможет. Давайте, чтобы подвести некоторый итог, задам вопрос. Да? А что такое вообще десятина? Из чего она складывается? Что такое десятина? Десятина – это любой приход, который мы имеем финансовый, 10%. Да? Если у нас забирают налог, то за минусом налога. Да? Если ты хочешь, не считая налог, отдать, отдай, это будет сверх десятины. Не проблема. Другой вопрос. Пожертвование и десятина – это одно и то же или нет? Что такое пожертвование? Это то, что сверх от десятины, да? Это мой шаг веры. Я говорю, Бог, вот если сейчас я пожертвую, я, в принципе, в конце месяца могу остаться уже без хлеба. Для своих детей, для своей семьи. Вот так поступали филиппийцы, македоняне. Они так поступали. Они у своих детей брали и отправляли апостолу Павлу, потому что он в тюрьме сидел. Он никогда не оставил Бог их. Он написано, Павел молится и благословляет, и говорит, Бог да восполнит всякую нужду. И другие были коринфяне, которые были очень богаты, но они не жертвовали. И Павел с ними разговаривает тоже. Теперь вопрос, а можно ли давать меньше, чем 10%, если ну совсем маленькая зарплата или финансовое положение сложное? Нет, 10% они всегда принадлежат Богу. От 100 сумм, от 1000 сумм, от 10 миллионов. 10% это не твои. Ты не можешь ими распоряжаться. А могу я распорядиться, куда понести эти 10%? Например, часть на детский дом, часть нищим, часть брату, часть пастору и так далее. Нет. Дом Божий. Вот это важный момент. Вы запомнили основные принципы. Знаете, Бог будет еще шлифовать эту тему через ваших братьев, через вашу жизнь, через обстоятельства. даст нам Бог силы, знаете, чтобы мы действительно принимали это и были Ему послушными. Аминь.